Сегодня у нас с вами лекция 22. Общий раздел будет называться «Местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр». Первый пункт. К вопросу о местоблюстительстве. Местоблюстительство берем уже в кавычки. Тире. Положения поместного собора 1917-18 годов, в скобочках, к случаю о вдовстве церкви, тире, соборный акт 142 от 28 июля 10 августа 18 года. Второй пункт. Фигура митрополита Крутицкого Петра Полянского, тире. Решение Малого Архиерейского собора. Малый Архиерейский собор берем в кавычках, то есть это не то, что там он был собран, а это архиереи, приехавшие на погребение патриарха Тихона. Да, то есть так называемого, да, Малого Архиерейского собора от 13 апреля 1925 года, тире, об утверждении митрополита Петра в звании местоблюстителя патриаршего престола. Точка в том же пункте. Реакция обновленцев и зарубежников. Третий пункт. Примирение по-обновленчески, ну это, конечно, в кавычках, послание митрополита Петра от 15-28 июля 1925 года, провал собора примирения 1925 года. Собор примирения тоже берем в кавычки. Итак, все 25-й год. Да. Собор примирения, да. Сегодня выходит дело у нас опять судьбоносный год. На следующий день после похорон патриарха Тихона. Тихона похоронили 12 апреля. На следующий день после похорон в присутствии нескольких архиереев митрополит Петр вскрывает пакет, переданный ему лично в руки в день кончины патриарха. Пакет Тихона, когда был прочитан, то на нем стояла дата. Эта дата была Рождество 24-25 годов, то есть 25 декабря 24-го, 7 января 25. То есть он написал это завещание, почувствовал себя дурно, в основном в связи с астмой, но до того, как лег в клинику Бакунина. Еще бы! Его лечили! Его лечили несколько профессоров, из них постоянно наблюдающий Щелкан. Профессор Плютнев там через день его осматривал. Целый консилиум его лечил. Что вы, это клиника Бакуниных на Остоженке образцовая. Итак, текст патриаршего завещания был следующий. В случае нашей кончины наши патриаршие права и обязанности до законного выбора нового патриарха предоставляем временно Высокопреосвященному митрополиту Кириллу. В случае невозможности ему... Да, первым кандидатом был Кирилл Смирнов. Да. В случае невозможности ему... по каким-либо обстоятельствам
вступить в отправление означенных прав и обязанностей, таковые переходят к высокопреосвященному митрополиту Агафангелу. Если и сему митрополиту не представляется возможность осуществить это, то наши права и патриаршие права и обязанности переходят к высокопреосвященному Петру, митрополиту Крутицкому. Между прочим, это было тут же опубликовано в советской печати, в «Красной газете» за 25 года, номер 84, Ленинград, утренний выпуск. Статья «Завещание бывшего патриарха Тихона». Итак, когда это завещание было вскрыто, сказано так: присутствовавшие при оглашении сего документа архипастыри Русской Церкви по ознакомлении с завещанием патриарха сделали следующее, закрепленное собственноручной подписью, заключение, убедившись в подлинности документа и учитывая, первое, то обстоятельство, что почивший патриарх при данных условиях не имел иного пути для сохранения в Российской Церкви преемства власти, и второе, что ни митрополит Кирилл, ни митрополит Агафангел, не находящиеся теперь в Москве, не могут принять на себя возлагаемых на них вышеприведенным документом обязанностей, мы, архипастыри, признаем, что высокопреосвященный митрополит Петр не может уклониться от данного ему послушания и во исполнение воли почившего патриарха должен вступить в обязанности местоблюстителя. Сейчас же был выработан циркуляр о поминовении его как местоблюстителя патриаршего престола. Теперь наше с вами дело будет вернуться к собору 17-18 года и как раз исследовать акт о преемстве единоличного возглавления церковью в той части его, которая относится к случаю вдовства Русской Православной Церкви. У нас эта лекция была, но я не могу надеяться, что все это сразу вспомнят с намека. Поэтому придется нам еще раз это дело проверить и повторить. Итак, местоблюститель, еще раз, это уже соборный акт, местоблюститель в случае вдовства и между патриаршества определяется собором как временный предстоятель церкви. И далее идет соборное определение положения о местоблюстителе с точно оговоренными правами и обязанностями. Вот это положение, выработанное отделом собора о высшем церковном управлении и принятое собором, и стало быть, как соборный акт номер 142, вот это положение о местоблюстителе включало в себя 7 пунктов. Мы сейчас их с возможным тщанием разберем. Дело вот в чем. В завещании патриарха Тихона сказано: «Наши патриаршие права и обязанности». Но как раз соборное положение несколько отличается. То есть права местоблюстителя и права патриарха не совпадают. Нет. Права местоблюстителя и права патриарха не совпадают. И вот наше дело разобрать. Итак, первый пункт. Местоблюститель избирается на время между патриаршества, то есть блюдет место, чтобы не захватил его церковный узурпатор или группа таковых узурпаторов. Действительно, мы помним в 22-м году, что как раз группа узурпаторов Введенской, Белков и Калиновской так и выпрыгнули и пытались, значит, объявить, что патриарх передал власть свою им. То есть, так сказать, произошел совершенно беззастенчивый мошеннический обман. Итак, тут сказано, что местоблюститель избирается. Действительно, в данном случае, было ли это только завещание Тихона, которое имело законную силу, но тогда это противоречит священным канонам церкви. Прежде всего, 23-му правилу Антиохийского собора. Каковое 23-е правило читается так. Епископу не позволяется вместо себя поставлять и другого, как преемника себе, хотя бы он и был бы при конце жизни. Аще же, что таковое соделано будет, то поставление да будет недействительно. Но да соблюдается поставление церковное, определяющее, что епископа должно поставлять не иначе, как с собором и по суду епископов, имеющих власть произвести достойного по кончине приставшегося. Вот это положение. Значит так, было ли это 23-е правило соблюдено? Видимо, было. Дело в том, что в 23-м правиле Антиохийского собора ничего не сказано, чтобы избирали все епископы той области. Раз это дело не оговорено, то 60 епископов Русской Православной Церкви, собравшихся на погребение, свидетелей прочитанного завещания, удостоверивших его подлинность, их власть была воспользоваться, попросту говоря, рекомендацией покойного патриарха и рекомендованного митрополита Петра избрать на патриарший престол. Поэтому, кстати сказать, и вот это собрание, собравшееся на погребение, иногда называют Малым Донским собором, то есть Малым собором архиереев в Донском монастыре. Вот. Стало быть, к счастью, вот это возражение, оно еще будет припомнено в 26-м году, когда уже Петр будет давно аукаться с острова Хе. Тем не менее, вот это 23-е правило будет приведено, но, как мы видим сейчас, не основательно. Затем второй пункт положения о местоблюстителе, выработанные, значит, собором в случае вдовства церкви. Второй пункт. По освобождении патриаршего престола старейший по хиротонии член синода, на основании предварительного определения синода созывает соединенное присутствие синода и высшего церковного совета. В данном случае уже ни синода, ни высшего церковного совета уже нет в наличии. Вот этот малый синод, который был при Тихоне, состоявший всего из трех человек, то есть Петра Крутицкого, Тихона Уральского и Серафима Александрова, вот этот малый синод, просто совещательный орган, состоявший как раз из лиц приглашенных. То есть здесь этого пункта церковь исполнить просто не имела возможности. Третье. Соединенное присутствие тайным голосованием по абсолютному большинству голосов более 50% от общего числа членов, но тут было даже единодушие, консенсус, то есть согласились все, избирает место блюстителя патриаршего престола из числа присутствующих членов синода и сообщает об этом государственной власти. Итак, местоблюститель должен быть из числа присутствующих членов синода, то есть как раз находящегося в ссылках, лагерях, тюрьмах и прочих узилищах, даже по положению собора избрать нельзя, то есть на самом деле по завещанию Тихона митрополит Петр является единственным приемлемым кандидатом.
Очень легко. А если так получится, что всех будет
церковь не пропадает, но у нас недавно был случай с японской автономной церковью, когда, к счастью, автономной, когда после кончины митрополита Феодосия в церкви не оказалось ни одного епископа. Отправился предстоятель церкви матери в Японию, то есть патриарх, и быстренько там хиротонисал сразу 7 человек.
Это нормальная ситуация.
Да.
Если, скажем, в ситуации гонений.
В ситуации гонений, друзья мои, надо помнить, что глава церкви Христос. И вот что он попускает, то попускает, а чего не попускает для блага церкви, тут уже никакими силами помешать нельзя. Вы знаете,
осталось 4, этот иерархов, в какой-то момент осталось 4.
Правильно.
А если бы они вот...
Вот именно в тот момент, о котором вы говорите, то есть перед началом войны 41-го года, там действительно оставалось ровно 4 иерарха. И началась война. Именно поэтому. Да. Кстати сказать, я должна заметить еще раз, что уже к июню-июлю 18-го года уже собор воспринимал советскую власть как единственную власть государственную. И тогда же была выработана вот эта формула поминовения властей. То есть вразуми и укрепи всех, и же во власти суть, и возглаголи в них благая о церкви твоей святой и о всех людях твоих. То есть мы видим прекрасно, что уже в соборных актах сообщить об этом государственной власти, никаких разговоров. Так, четвертое. Местоблюститель собирает собор и председательствует на нем. Вот это функции предстоятеля церкви. Пятое. Местоблюститель председательствует на заседаниях синода, высшего церковного совета и соединенного присутствия Синода и Высшего Церковного Совета. Как мы помним, для осуждения Карловацкого самочинного сборища был как раз полный кворум. То есть патриарх, председательствующий объединенным присутствием Синода, тогда еще бывшего в наличии, и Высшего Церковного Совета. Другими словами, Карловацкое вот это собрание было вменено, яко не бывшее, совершенно законным актом высшей церковной власти, вовсе ни одного Тихона и вовсе не запуганного, учитывая, что дело шло еще в апреле, то есть до начала московского процесса церковника. Шестое. Совместно с Синодом сносится с другими православными церквами, обращается к русской церкви с пастырскими посланиями, заботится о замещении архиерейских кафедр. Вот здесь наличествует явное умаление прав места блюстителя по сравнению с правами патриарха. То есть при местоблюстителе орган соуправляющий обязателен. Впоследствии, когда Сергию будет ставить на вид, зачем вам синод из 12 епископов, он отвечает, это орган соуправляющий. Как раз в точном соответствии с положением собора 17-18 года. Седьмое. На богослужениях возносятся имена местоблюстителя и синода. То есть, опять-таки, некое умаление прав местоблюстителя по сравнению с правами патриарха. То есть синод нужен обязательно, и синод возносится и на великом входе. Ну что ж, значит, есть некоторые разночтения. То есть патриарх Тихон прямо, может быть, и предвидя, что новый патриарх будет избран не скоро, но прямо говорит о восприятии всей полноты патриарших прав и обязанностей. И действительно, вот в этой выработанной формуле поминовение местоблюстителя синод не фигурирует в разрез с седьмым пунктом. Ну ладно, во всяком случае, так или иначе, но в Сирии мирно был признан митрополит Петр в качестве законного возглавителя патриаршей. Через некоторое время его удаляют из Донского монастыря, и он переезжает в Сокольники на улицу Короленко, тогдашнюю, в те самые Сокольники, где впоследствии будет посещать патриархию как раз митрополит Телефей Богоявленский из Литвы, то есть неделя патриархии. Значит, теперь наша задача осложняется. Дело в том, что и обновленцы, и зарубежники реагируют на этот факт, хотя и с разных концов, но схожим образом. Да. Реакция обновленцев была опубликована в какой-то ихней газетенке, кажется, церковное обновление как раз, прямо 16 апреля, то есть 4 дня спустя после похорон. Там буквально сказано следующее, что значит, скончался бывший, по-ихнему, бывший патриарх Тихон, значит, фигура пререкаемая, а теперь, значит, настало время всем верующим во Христа объединиться вместе и таким образом ликвидировать раскол. Это вот я и назвала примирение по-обновленчески. И реакция зарубежников была следующая. Значит, отложить признание митрополита Петра и поминовение его на литургии до поступления новых данных и учитывая, что он в монашестве совсем недавно. Это верно. Он всю жизнь был чиновником синодальным. В последние годы перед революцией он трудился в учебном комитете при синоде, уже в звании действительного статского советника, а постриг он принял уже в конце 17-го года и пострижен как раз Сергием Страгородским, а, то есть тогда уже митрополитом, а Хиротонисон в иеродиакона и затем в иеромонаха уже Иларионом Троицким. Митрополитом именно через самое небольшое время. Его посвящение в сан диакона и пресвитера в 20-м году, а в 24-м мы уже видим его митрополитом. Да, быстро, именно. Поэтому как раз Храповицкий, который знал эти все ситуации как облупленные, вот он как раз к этой фигуре вообще никакого доверия не имел. И если потом они за рубежом будут поднимать на щит митрополита Петра, так именно сосланного, то есть того, который вообще в церковных делах участия не принимает. То есть их почерк лицемерие. Что же касается, значит, обновленцев, то через некоторое время, уже в мае, они надумывают созвать вот такой собор примирения. Значит, примирение с так называемыми тихоновцами, они же старцерковники. Надо сказать, что вообще они чувствуют под собой зыбкую почву. Действительно, последний, по сути дела, советской деятели, который как-то им покровительствовал, и это был Рыков. В 24-м году, значит, потихонечку потеснили, то есть убрали Каменева с поста председателя Совета народных комиссаров, и вот на этот пост сам Сталин предложил Рыкова, двинул его, можно сказать, туда. После Каменева, да. Ну, Рыков, так сказать, старый революционер, ну, такой вот, средней руки. Только одна за ним слава щекотливая, что в 23-м году, еще во время сухого закона, его лечили за границей от запоя. И, значит, первая водка, которая вышла, была как раз при нем, и ее так и называли Рыковкой. Только в 25-м году, после первого очень крупного урожая, был отменен в стране сухой закон. Ну что ж, все остальные деятели сейчас уже с обновленцами не заигрывают. Троцкий уже битый-битый присмирел. Через некоторое время он выскочит с планом индустриализации. И в 26-м году его добьют окончательно вот этой вот платформой 46. Так что ему он доживает буквально вот последние, неполный год, несколько месяцев. Все остальные члены правительства крупные занимают выжидательную позицию. Уже Зиновьев и Каменев вместе с Крупской побывали, туда же и Шляпников, Зиновьев и Каменев с Крупской побывали, значит, уже новой оппозицией. Шляпников и даже Калантай туда притянули, как бывшую любовницу. Вот, Шляпников, значит, попробовал возглавить рабочую оппозицию. Словом, на советских верхах ведется абсолютно явная перешерстка. И, наконец, Сталин заключает с Бухарчиком вот такой временный конгломерат. Как это назвал вот тот же Солженицын, не на теории голову напрягать, это еще никому не помогало, а с кем тебя по пути и до какого столба. Вот это была действительно сталинская логика. Но во всяком случае все чувствовали, что положение обновленцев все больше и больше проваливается. То есть после покаяния, вот при патриархе Тихоне, в ихнем-то сообществе ведь остались или уж одни отбросы, или архиереи безблагодатные, то есть прежде всего незаконные. 17 апреля 24 года патриарх Тихон успел запретить в священнослужении главных законных архиереев дореволюционного поставления, то есть Антонина Грановского и Евдокима Мещерского, и всех, кто находится с ними в церковно-каноническом общении. То есть и тут тоже полный провал. Значит, последняя надежда этих самых обновленцев заключается как раз получить поддержку Константинопольского патриархата. В этом смысле все раскольники похожи друг на друга, то есть действия Филарета Денисенки очень мало отличаются от действий Беньямина Муратовского, который является номинальным возглавителем этого самого обновленческого раскола, а заправляет всеми делами по-прежнему Введенский. Итак, значит, эти самые друзья направляют на Фанар, то есть в Константинополь, дурацкое, лакейское, глупое-преглупое, направляют вот такое вот письмо. Значит, сказано там следующее. Значит, 3 года тяжелый недуг обуревает русскую православную церковь. Но это стало быть как раз 22-го года, то есть с ихней попытки узурпировать церковную власть. Почивший патриарх Тихон не уразумел знамени времени и лишил ее внутреннего мира и внешнего благополучия. Напрасно обращался к нему с мудрым словом вразумления предшественник вашего всесвятейшества. Это, кстати говоря, обращение даже и не каноническое, надо было просто святейшество. Блаженный почивший патриарх Григорий VII. Значит, он, то есть Тихон, не только не внял братскому призыву, но и надменно отверг право отца отцов на участие в делах русской церкви. Это, во-первых, Григорий VII, и тоже с подачей. Василий Димопула предлагал Тихону, значит, в интересах церковного мира уйти с патриаршего престола. Но поскольку Тихон отпослал ему притом, и это предложение не было послано официально, оно даже не было переведено на русский язык. Но Тихон о нем узнал уже левыми путями. То есть кто-то из окружения патриарха владел, то есть Григория VII, Константинопольского патриарха, владел русским языком, близко к совершенству. И это послание было быстренько переведено, и Сакавией Тихону доставлено. А от Тихона был уже получен ответ, мы о нем говорили, ответ 24-го года, полный достоинства, где как раз было сказано, что Константинопольский патриарх обладает первенством чести, но не власти. Комиссия, которую вы хотите послать, может обратиться ко мне и только ко мне. И вот им я дам все необходимые разъяснения. Константинопольский, да. К этому времени, друзья мои, его уже нет в живых, но ответ Тихона, отповедь, он успел получить, и совершенно успокоился. Никакая комиссия никуда не была послана, и единственный член этой комиссии, предполагаемый Герман Феотирский, прибыл в Россию в 45-м году как раз на собор поместный Русской Православной Церкви, избравший уже Алексея I. Так вот, значит, дальше пишем. Смерть патриарха Тихона не объединила верующий народ. Все меры, принятые Священным Синодом, то есть ими, не приводят к желанному миру. У нас осталась одна надежда на собор, но и собор едва ли умерит разбушевавшиеся страсти. И Святейший Синод умоляет вашу святыню, отечески попечительно презреть на нашу церковную скорбь и подвигнуться на спасение болящей дочери церкви русской. Значит, уже дочь, да, да. Значит, Святейший Синод Российской Православной Церкви уже принял зависящие от него меры к беспрепятственному въезду вашего всесвятейшества в столицу СССР. Собор имеет быть 1 октября нового стиля 1925 года в городе Москве. И дальше идет приглашение этому всесвятейшеству, значит, явиться на этот самый Московский собор и исцелить, значит, нашу горячку, как Спаситель прикосновением исцелил горячку тещи апостола Петра. Ну, как говорится, все красноречие тут. Ну, произошла, конечно, комедия. И ничего другого произойти не могло. Да. Комедия какая? Вот потерпите, я сейчас перейду. Значит, что? Ага. Так вот, Василий III ответил. Притом письмо было написано все-таки на имя митрополита Вениамина Муратовского, который хоть по крайней мере архиерей старого поставления. По крайней мере, уж не такой проходимец, как Веденский. И вообще он старался быть как-то на втором месте, чтобы возглавлял кто-то поприличнее. Михий Вениамин, да, Вениамин Муратовский, да. вот, прежде всего патриарх Василий III, разумеется, им отказал. Написал он так: личное наше присутствие не может быть в настоящее время исполнимо по многим основаниям, и, по нашему же мнению, оно не столь уже необходимо. И это пришлось переводить тому самому Василию Демопула, который как раз пребывал прямо под стенами Высокопетровского монастыря, в храмике вот преподобного Сергия в Крапивках. Так вот, ваше благочестие и искреннее желание поможет вам исправить все дела церкви, когда всеми управляет благодать Божия и у всех одинаковое единодушие, тогда найдется и путь к примирению. А главное вот что: шествуйте, братья, твердо по стопам благочестия и твердо держитесь канонических правил в духе мира и любви Господа Бога. Это значит ответ уже сентябрьский, 11 сентября 25 года. Вот именно что твердо держитесь канонических правил. А они как раз оголтелые бесчинники и все канонические правила нагло попирали. Но ответ этот придет только в сентябре и окончательно, значит, их накроет. А уже в июле 25 года, помечено днем святого Владимира, то есть 15-28 июля, митрополит Петр обратится с пастырским посланием, законным, ко всей пастве Русской Православной Церкви и скажет там следующее. Вот тут придется прочесть целиком. Божию милостью патриарший местоблюститель, митрополит Крутицкий, смиренный Петр Полянский, возлюбленным о Христе архипастырем, пастырем и всем чадом православной российской церкви. И дальше он пишет так. Ну, более 3 месяцев прошло с тех пор, как Господу угодно было призвать к себе кормчего русской церкви, благостнейшего отца нашего, святейшего патриарха Тихона. Тяжела была эта утрата, особенно в настоящее время. И дальше он начинает. Много врагов у православной Христовой Церкви. Теперь они усилили свою деятельность против православия. Католики, вводя наш богослужебный обряд, то есть католики восточного обряда, то есть униаты, совращают, особенно в западных областях, верующий народ в унию, и тем самым отвлекают силы православной церкви от более неотложной борьбы с неверием. Ну, это как раз выражение неудачно, потому что речь ведь идет не об этом. Речь идет не о том, какая борьба более неотложная. Свидетельствовать можно и в католичестве. Без настоящего убеждения спасение своего не приближает. А без собственного спасения, как он может содействовать спасению других? Дальше. Так называемые евангелисты и баптисты, а также другие сектанты всюду, где только возможно, проповедуют свои вероучения и увлекают доверчивые души мнимой святостью своей жизни и обещанием материальной помощи. То есть это было всегда. И, наконец, главное. Глубокому прискорбию, попущением Божиим, произошло разделение и внутри самой православной церкви. По слову Божию, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами. Послание 1 Иоанна, глава 11, стих 19. Мы разумеем так называемых живоцерковников, обновленцев, возрожденцев. Возрожденцы — это союз церковного возрождения, то есть группа, возглавляемая Антонином Грановским. Самосвятов и тому подобных. Самосвяты — это украинские, помните, там на Украине мертвый рукоположил живого. Так вот, все они своей самочинной иерархией и самочинным устроением церковной жизни, как в исконной России, так и на Украине и в других местах, отделяются от единого тела Христова, то есть от святой его православной церкви, и тем оглушают православный народ. Но непреложны слова Господа: то, что утаено от премудрых и разумных, Господь открыл младенцам. От Луки, глава 10, стих 21. Наш православный русский народ простым сердцем своим почувствовал внутреннюю неправоту обновленческого движения и всю его опасность. Где только возможно, он справедливым негодованием отвергает это движение и не посещает обновленческих храмов. Ну, это еще мало сказать, не посещает. Мы помним деятельность митрополита Мануила в Петрограде, когда как будто вообще никакого обновленчества не было. Но не только это. Ведь мы помним, что даже в сельских приходах крестьяне прежде всего требовали справки, кем поставлен, от своего попа. Иногда специально везли, тащили его в епархиальный город, чтобы самим услышать подтверждение от законного православного епископа, что он прислан им. Некоторые такие мошенники ухитрялись по дороге удрать, но после этого они уже... Да, нет. После этого они уже в церковь не возвращались. И вот... Сейчас бы на ксероксе, да. Тогда его не было. Таких сколько угодно. Во-первых, не забудем, что первые годы советской власти по окончанию гражданской войны в 20-21 годах до трети духовенства вообще сложили сан. Бывшие священнослужители образовали целую социальную категорию. И далеко не все из них сумели устроиться как-то, ну, на гражданской работе. Кое-что, между прочим, об этом пишет даже Твардовский, «Страна Муравия». Поп-то бывший с сыном ходит, говорит: поем. Петь научились мы. Но главным образом это идет не от попа, а вот он я. То есть где-то у него в рюкзачке лежит и облаченница, и наперстный крестик, и епитрахиль, и поручи. И вот таких самозванцев, неизвестно вообще откуда взявшихся, сколько угодно, и по аресте священника, так сказать, известного и привычного, ведь далеко не всегда церковь закрывалась, тем более, что ключи у старосты, и договор на пользование зданием заключался с двадцаткой. И вот тут, если двадцатка не подсуетится вовремя и не явится к своему архиерею, то очень часто вот такие находились в проходимце. Кроме того, обыкновенные обновленцы всегда сидели, выжидая. Так вот, в настоящее время так называемые обновленцы все более и более говорят о соединении с нами. По городам и уездам они собирают собрания, приглашают на них православных клириков и мирян для совместного обсуждения о соединении с нами и для подготовления
к созываемому ими осенью текущего года своему новому лжесобору. Но должно помнить, что по каноническим правилам Вселенской Церкви все такие самочинно устраиваемые собрания, как и бывшее в 23-м году живоцерковное собрание, незаконны.
Надо сказать, что митрополит Петр вообще церковно-каноническим правом не владел. Тут можно было, во-первых, сослаться прямо на определение, что такое совершенный собор, то есть собор, созываемый предстоятелем и так далее. Но уже все-таки поработавший некоторое время с Тихоном, он, конечно, и с другими настоящими канонистами, он знал, что прежде всего это дело канонически незаконно и потому безблагодатно.
Далее. Поэтому на них присутствовать православным христианам, а тем более выбирать от себя представителей на предстоящее собрание, канонические правила воспрещают. Вот тут важно. По 20-му правилу Антиохийского собора никому да не будет позволено составлять и соборы сами по себе без тех епископов, коим верены митрополии. В Святой Божией Церкви законно и канонично только то, что благословлено богоучрежденную церковной властью, преемственно сохраняющейся со времен апостольских. Все же самочинное, все, что совершалось обновленцами, без соизволения в Боге почившего святейшего патриарха, все, что теперь совершается без соизволения нашей мерности, местоблюстителя патриаршего, действующего в единении со всей православной законной иерархией, все это не имеет силы по канонам Святой Церкви. Он ссылается на апостольское правило 34-е, это как раз, что всем епископам области надлежит ведать первого из них, и на правило 39. Ибо истинная церковь едина, и едина пребывающая в ней благодать Всесвятого Духа. Не может быть двух церквей и двух благодатей. Едино тело и един дух. Я же звание бывшее в едином уповании звания нашего. Един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех. Вот это действительно твердое и прямое исповедание, что не существует двух церквей и двух благодатей. Вот это самое важное в свидетельстве митрополита. И это свое свидетельство он пронесет через всю жизнь, через всю свою действительно многострадальную жизнь, в которой ему достанется вот именно исповеднический подвиг исповедания церковного единства. И будучи в ссылке, точно так же он просто обратится, просто, так сказать, дать запись от себя, им подписанную, уже когда возникнут сомнения в законности митрополита Сергия. Пишет он так. «Говори всем, всем от меня, чтобы держались митрополита Сергия. Кто отделится от него, тот погибнет. Только ему законно дана благодать преемника, блюстителя патриаршего престола, и в единении с ним только получит спасение, а отпавшие от него погибнут». Итак, это, кстати говоря, кладет крест и на левых раскольниках, и на правых. Правых тут еще тоже появится довольно много. И, наконец, завершает он так.
не о соединении с православной церковью должны говорить так называемые обновленцы, а должны принести искреннее раскаяние в своих заблуждениях. Главное их заблуждение состоит в том, что, отступив самочинно от законной иерархии ее главы, святейшего патриарха, они пытались обновить Христову Церковь самочинным учением. Они извратили церковные правила, установленные Вселенскими соборами. Они отвергли, это, кстати, чистая правда, они отвергли власть патриарха, собор неустановленную, признанную всеми восточными православными патриархиями, то есть отвергли то, что признало все православие, и, кроме того, на своем уже соборе осудили его. И, наконец, присоединение к Святой Православной Церкви так называемых обновленцев возможно только при том условии, если каждый из них в отдельности отречется от своих заблуждений и принесет всенародное покаяние в своем отпадении от церкви. И мы непрестанно молим Господа Бога, да возвратит Он заблудших в лоно Святой Православной Церкви. Богомудрые и боголюбезные архипастыри, честные пастыри и все возлюбленные православные христиане. В столь тяжелое, переживаемое ныне время церковной жизни, уповая на божественное, пекущееся от нас промышление, будем пребывать в союзе мира и любви между собою, будем едино, это из Иоаннова Евангелия, 17 глава, да будут все едины, яко же и мы, помогая друг другу охранять нашу православную веру, являя везде и всюду примеры доброй жизни, любви, кротости, смирения и повиновения существующей гражданской власти в согласии с заповедями Божьими. Ну, тут, конечно, о Римлянам, 13 глава, стих 1, Деяния апостолов, 4 глава, стихи 18-19. Дабы последняя, то есть гражданская власть, видела это, и Дух Божий возглаголал бы через нее благая о Церкви Святой. Будем усердно молить милостивого Бога, да незыблемо сохранит Он в православии русскую церковь, утверди, Господи, церковь, юже стяжал еси честною Твоею кровью. Патриарший местоблеститель, митрополит Петр Полянский. Вот это послание местоблестителя Петра. Как видим, все точки над «и» здесь проставлены, то есть никакого обновленческого лжесобора можно было и не собирать. Совершенно недвусмысленно местоблюститель Петр запретил православным иерархам, клиру и мирянам вообще участвовать в этом безблагодатном, неблагословенном сборище. Поэтому дальше просто, так сказать, делают бесплодные попытки. Бесплодные попытки заключаются в том, что пытаются обратиться к каждому в отдельности и каждого в отдельности как-нибудь уломать. Поэтому здесь, ну, кстати говоря, тот же Краснов Левитин, который вообще, так сказать, знает, что ли, эти самые обновленческие дела, он просто тихонечко перечисляет, как отнеслись к этим самым приглашениям правящие епархиальные архиереи Русской Православной Церкви. Значит, еще до 11 сентября 25 года, они уже знали там по своим каналам, что этот самый вновь избранный патриарх Василий III в Москву не поедет. Дальше что же? Дальше происходит, так сказать, обыкновенная вещь. Разумеется, все как один из законных иерархов абсолютно четко отказываются от принятия хоть какого-то участия. Более того, епископ Ладожский Венедикт, освобожденный из заключения и вступивший в управление Ленинградской епархией, категорически отказался принять даже направленную к нему делегацию в числе 3 человек. В Нижнем Новгороде митрополит Сергий отказался принять делегацию от обновленцев, а обновленческому архиепископу Александру было отвечено через секретаря, что он может принять его только как желающего принести всенародное покаяние. Большинство вообще отказывались разговаривать. Но и те, кто вот как раз как Фаддей Успенский обладали особенным, так сказать, был астраханский тогда, обладавший особенно кротким характером, он просто отвечал, что на что нет благословения нынешнего предстоятеля местоблюстителя Петра, в том он принять никакого участия не может. Вот. Ну, конечно, некоторые говорили просто, что ваше духовенство и безблагодатно. Поэтому о каких бы то ни было соглашениях никакой речи тут быть не может. И, наконец, единственный, кто все-таки посетил это собрание, был Афанасий Сахаров, но который не принял ни молений вместе с ними, как экуменически, то есть по десятому апостольскому правилу, значит, сделал только общий поклон, заявил, что ему на этом собрании быть не следует, что он пришел лишь по усиленным просьбам прибывших к нему мирян, что он может быть только на таком собрании, которая получит благословение от митрополита Петра.
Почему экуменическое?
Дело в том, что экуменическое собрание – это не то, где католики или протестанты, а то, где члены собрания находятся в каноническом и литургическом разобщении. То есть именно то, что противоречит 10 и 11 апостольским правилам. Конечно! Конечно, в том-то и дело. Тем более, что у них же есть и вероисповедные погрешности этих самых, этой ложной сотериологии Антония Храповицкого, они же не осудили. Так нет, но это его магистер. И поскольку она была защищена еще в 1895 году, а все синодальные акты для них непререкаемы, следовательно, и работа, и книга Сергия Страгородского «Православное учение о спасении».
Они его признают?
Конечно. Но только, то есть они его не признают после 27-го года.
А в чем сатириология Антония Храповицкого?
Сатириология в двух словах так. Он, во-первых, он перенес весь центр богословской тяжести на Гефсиманское моление, а не на искупительную жертву. Спасение рода человеческого совершается на кресте. Вот этого он совершенно не понимает и не чувствует. А Гефсиманское моление, это вот избави меня, Господи, от часа сего, но сего часа я ради пришел, и это совсем другое.
Почему он так пришел?
Просто вы знаете, друзья мои, трудно сказать вообще, почему он так решил, но надо и то сказать, что он вообще богослов-то был ведь слабый.
Вы в этой молитве видели, что он решил, что именно она спасает нас. За тот процесс.
Помрачение ума, понимаете, друзья мои, отчасти тут есть доля истины. Давайте так. Человек, отвергнувший крест в жизни, и богословски созерцать спасительность Христа не в состоянии. Кто?
Арий
тоже не был батюшкой простым. Он был все-таки, хотя и пресвитер, но значительной кафедры. Но, друзья мои, вот именно, что человек, бывший дважды ректором и так далее, оказывается, очень давно себя не проверял. Это тоже, между прочим, одно из свойств гордыни.
Странно, вроде простой этот вопрос, все знают, что
здесь да. И вот на тебе, да. Затем епископ Афанасий стал говорить о том, что все обновленцы должны покаяться перед патриархом или его преемником, что синодальное церковное управление неканонично и безблагодатно, что новорукоположенные синодальные архиереи не архиереи, совершаемые ими хиротонии недействительны, и посвящаемые должны быть перерукополагаемы, что он, епископ Афанасий, и делает. На собор 1 октября они, то есть церковь, староцерковники, не пойдут, для них авторитетен только собор, созванный митрополитом Петром. В случае искреннего покаяния, пожалуй, можно будет принять обновленцев и в сущем сане. Ну, то есть он тут забыл, конечно. Но, впрочем, явствует из предыдущего, что только тех, кто уклонились в обновленчество, будучи законно рукоположенными. Так вот, изрекший эти истины и выслушав гостеприимно пропетуя ему «из пола идти деспота», епископ Афанасий удалился из собрания.
Почему он из любви туда пришел?
Да, пришел.
Последнюю соломинку.
Именно, пришел из любви, прочел им всю необходимую нотацию, провел урок и ушел себе во освоясь. Так вот, после этого стало беспощадно ясно, что вообще собираться не для. Значит, Вселенский Патриарх не почтил своим присутствием и сказал, что в этом нет ни малейшей надобности. Никто из православного законного духовенства, особенно иерархии, так и не приехал. Несколько мирян посетило главным образом ради обличения, так сказать, всего их безблагодатного сборища. И как они, значит, в начале 1 октября собрались, а в начале ноября вынуждены были разбежаться. Единственное, что стоило запомнить, это что в последний раз в их истории им был предоставлен колонный зал Дом Союза. Именно. И, наконец, последнее – это малая делегация, которая действительно была направлена, а, так сказать, искренние люди к митрополиту Петру набежали во главе со священником обновленческим, но действительно искренним, Эндека был такой, греческая фамилия. Так вот, делегация была принята митрополитом Петром в день открытия ихнего лжесобора, то есть 1 октября 25 года. Значит, ответы его, митрополита Петра, были следующие. Собор этот не собор, а лжесобор. И на вопрос, в чем же он обвиняет обновленцев, Петр ответил. Первое. Они самочинно захватили власть. Второе. епископ Антонин, в свое время, как находившийся на покое, не имел права организовывать ВЦУ. Третье. Высшее церковное управление в 22-м году уволило на покой ряд епископов, на что не имело никакого права. Четвертое. Женатый епископат не каноничен. Вот тут огромная ошибка, поскольку он был учрежден еще до собора 1923 года. Надо сказать, что то, что епископат православной церкви состоит из монашествующих, что если избирается во епископа мирянин неженатый, то он должен быть пострижен хотя бы в рисофор, это положение Трульского собора. Поэтому даже законный поместный собор, и уж тем более лжесобор, положений собора Вселенского отменить не может. Поэтому это все равно, что он на колхозном собрании принял решение. Так вот, значит, пятое. Второбрачие духовенства не канонично. Шестое. Собор не имел права лишать Тихона патриаршества и монашества. Седьмое. Собор 23-го года извратил церковные правила. Восьмое. В журнале «Живая церковь» в 23-м году проповедовалось самочинное учение. Ну, к этому времени уже и «Живая церковь» закрыта. И на вопросы, что он требует, Петр ответил: «Покаяние обновленцев». Подписать свои ответы Петр отказался. После этого стало ясно, что надо ждать мести этой клики. А месть не замедлила. Месть заключалась в том, что был послан за границу епископ титулярный, обновленческий, но без кафедры. Это называется экстерриториальный. И поскольку он значился по городу, где не было ни одного обновленческого храма, для него выхлопотали у властей заграничную командировку. И его официальная миссия заключалась в том, что он едет договариваться с карловчанами. И это была настолько явная утка, поскольку уж что-что, но карловацкая иерархия с ним разговаривать не стала, и ни одного из архиереев-зарубежников, а тогда еще в 25-м году они еще были законными, хотя и бесчинниками. Так вот, ни один из зарубежных эмигрантских архиереев ни в какое общение входить с ним не стал. Но зато он вдруг за границей объявил себя оголтелым монархистом, и только отвергнув Кирилла, принял великого князя Николая Николаевича. Или наоборот, отвергнув Николая Николаевича, которого признали старшим и хранителем Романовского дома, присоединился или признал Кирилла Владимировича. Никто никогда ни на какие тут его инсинуации не обратил ни малейшего внимания, но он успел свои заявления куда-то тиснуть в печать, то есть опубликовать. После этого оставалась совсем небольшая подтасовка имен, а именно было объявлено, что вот этого соловья послал митрополит Петр. Так вот, дальше происходит, ну, то, чего надо было ожидать. Власти вообще не собирались ни верить, ни не верить этим самым доносам. Но что-то у них там произошло, что митрополита Петра они решили не воспринимать, хотя он всячески, и вот в этом пастырском заявлении, и затем во всех своих выступлениях, во всей своей внутренней политике он совершенно последовательно призывал всю паству Российской Православной Церкви к гражданской покорности. Но мы видели, что и Агафангел призывал еще в 22-м году к полнейшей гражданской покорности. Это ему не помогло. Словом, митрополит Петр узнал, что, так сказать, то, что за все эти самые заявления Соловья внесены в его личное дело. Он стал ждать ареста, и 6 декабря 25 года он составил свое завещание о заместителе местоблюстителя патриаршего престола. Он опять поименовал трех кандидатов, а именно первым кандидатом был Сергий Страгородский, митрополит Нижегородский, вторым кандидатом Михаил Ермаков, митрополит Киевский, и третьим кандидатом Иосиф Петровых, викарный архиерей Ярославской епархии, архиепископ Ростовской, Ростово-Ярославского. Вот такое завещание было разослано прямо перед самым его арестом. Михаил Ермаков отказался с порога. Иосиф Петровых, обосновав это дело слабым здоровьем, архиепископ Иосиф отказался под предлогом, что он малоизвестен Русской Православной Церкви. И только митрополит Сергий в своем Нижнем Новгороде принял этот пакет без всяких околичностей. Но об этом мы с вами переговорим уже, то есть будем беседовать уже в следующий раз. А сейчас наша задача все-таки, ну, еще и о Петре придется разговаривать. Наша задача сегодня другая. Наша задача исследовать, какие собор 17-18 года выработал положение о заместителе предстоятеля, если он физически не имеет возможности управлять Русской Православной Церковью, то есть осуществлять свои права и нести свои обязанности. В этом случае местоблюститель имеет другое значение, поэтому он и был назван собором заместителем. Вот этот заместитель предстоятеля, так сказать, обладает, ну, что ли, другими полномочиями и другими несколько функций. Временный возглавитель на случай вынужденного отсутствия патриарха, но живого и сохраняющего все свои права, а только физически лишенного возможности управлять церковь. Вот здесь сказано так: если внезапно патриарх живой, ну в данном случае местоблюститель, лишается возможности отправлять свои обязанности, он в срочном порядке сам назначает себе заместителя временного, который в полноте воспринимает его патриаршие права и обязанности. такой заместитель также называется местоблюститель. Одно время пытались дать даже формулировку вот на Евтении «блюститель престола патриаршего местоблюстителя», но диаконы язык ломали, и все-таки остановились на формуле собора, то есть заместитель патриаршего местоблюстителя. Именно этим титулом Сергий всегда подписывал все свои пасторские послания и все свои официальные обращения. Здесь я только должна остановиться на двух пунктах. Первый. В отличие от местоблюстителя в случае вдовства, который избирается, заместитель при живом предстоятеле назначается им самим. Это первое. И второе. Заместитель воспринимает всю полноту прав отсутствующего, и только когда тот вновь способен приступить к обязанностям, он отчитывается ему за вот свой отчетный, так сказать, период правления. Вот на этом нам сегодня предстоит завершить. Последнее, самое маленькое замечание. Значит, по всем правилам, как раз соборным, на великом входе и должны были поминать и митрополита Петра, как законного местоблюстителя, и митрополита Сергия, как заместителя. Если правые, так сказать, и вообще всех видов раскольники против этого возражали, их так и называли непоминовенцами, то есть тех, которые не поминали. И, наконец, последнее. Значит, имя митрополита Петра возносилось до осени 36 года, когда патриархия получила официальное уведомление о смерти в ссылке митрополита Петра. Вот тогда было, да, вот тогда было собрано экстренное заседание Синода, и, значит, приняли решение, что, значит, ну, просто в явочном порядке местоблюстителем был избран Сергий. Но оказалось, что это уведомление было ложным. То есть митрополита Петра расстреляют уже в феврале 37 года. Мы с вами, значит, собственно, 25 год считайте, завершили. То есть распоряжение митрополита Петра было сделано 6 декабря. 10 декабря он был арестован, даже еще без предъявления вины. Суда над ним так и не было. Его просто стали перевозить, пока не довезли до Обдорского края.
В прошлый раз говорили, что у Сталина была своя лодка.
Была.
Вот, а почему митрополит
Петра? Вот. Очень хороший вопрос, который я, вообще говоря, сейчас уже вот как раз им, я-то ответом на этот вопрос я и закончу. Действительно, в прошлый раз я говорила о том, что у советских заявлений логики нет никакой, потому что это делается для детей, которым говорят бессмысленные слова. Но в политических действиях Сталина и в том числе в его внутренней политике тут логика была железная. Надо сказать здесь следующее. Сталин всегда смотрел на лицо. И если он лицо браковал, то его ничто уже не могло спасти. Чем его не удовлетворил Петр, уж это действительно на страшном суде мы его расспросим.
Неизвестно.
Неизвестно.